Народное творчество. Волшебный конь. Арабские сказки. Приключения калифа Гарун аль-Рашида. Однажды калиф Гарун аль-Рашид сидел в своем дворце, погруженный в глубокую печаль, хотя и сам бы не мог объяснить причину подобного настроения. В это время к нему явился великий визирь Джафар. Он почтительно остановился и, лишь убедившись, что калиф его не замечает, осмелился первым заговорить с ним. «Повелитель», — сказал он, — «да будет позволено мне спросить, что за причина этой странной грусти, которая обычно чужда твоей натуре?» «Я и сам не знаю, что так повлияло на меня», — отвечал калиф, словно очнувшись от сна. «Если ты не пришел по какому-нибудь делу, то придумай что-нибудь, что могло бы развлечь меня». «Государь», — сказал Джафар, — «я пришел сюда напомнить тебе о том, что ты соизволил лично следить за порядком в столице и окрестностях. Быть может, это послужит лучшим средством, чтобы рассеять тучи, омрачающие чело моего повелителя». «Отлично», — воскликнул калиф, — «я совсем забыл об этом дне. Ступай же переодеться, а я тоже приготовлюсь к дороге». Они переоделись купцами и, никем не замеченные, вышли через тайную калитку дворцового сада. Везде царили спокойствие и порядок, и калиф, видя, как усердно исполняются его приказания, мало-помалу стал приходить в лучшее настроение. Так незаметно они дошли до реки Ефрата, прошли мост и в конце его набрели на слепого старика, который попросил у них милостыню. Калиф тотчас же достал золотую монету и протянул нищему, но, к его удивлению, тот схватил его руку и воскликнул с мольбой: «Кто бы ты ни был, сострадательный господин, не откажи мне в милости, о которой прошу тебя. Дай мне пощечину, иначе я не могу взять твоей монеты. Поверь мне, я вполне заслужил такого наказания и даже еще большего». И с этими словами нищий выпустил руку калифа, чтобы тот мог угостить его желаемой пощечиной, но в то же время ухватился за полу его платья, чтобы не дать ему уйти. «Вот странная просьба», — воскликнул пораженный калиф. «Не могу же я так поступить с человеком, которому хочу помочь?» Он хотел было уйти, но слепец еще крепче ухватился за его платье и не выпускал его. «О, господин!» — взмолился он еще раз. «Если ты не исполнишь мои просьбы, то я должен буду отказаться от твоей милостыни, потому что я дал обет не принимать ничего от других, не получив предварительно пощечины». Тогда калиф, чтобы отвязаться от надоедливого нищего, дал ему легкую пощечину и, осыпаемый его благословениями, пошел дальше. Но, сделав несколько шагов, заметил своему визирю: «Интересно, что побудило этого чудака дать такой странный обед. Вернись к нему и вели ему завтра после обеда явиться во дворец». Джафар поспешил исполнить приказание своего повелителя, после чего оба продолжали свой путь уже без особых приключений. Только возле дворца калиф заметил новое великолепное здание. От одного из прохожих они с визирем узнали, что имя владельца – Каджа Гассан по прозванию Аль-Хаббал, что означает «веревочный мастер», так как он раньше занимался веревочным ремеслом и жил в большой бедности. Лишь недавно неизвестно, каким образом он разбогател и выстроил себе этот великолепный дом. Заинтересованный калиф приказал передать Кадже Гассану, чтобы тот также явился на следующий день во дворец. На другой день слепец и Каджа Гассан явились во дворец в назначенное время. И по приказанию калифа слепец рассказал следующую историю. «Повелитель, меня зовут Баба Абдаллах, а родился я в Багдаде. После смерти родителей я получил маленькое состояние и благодаря своему труду и прилежанию вскоре значительно приумножил доставшееся мне наследство. Я стал обладателем 80 верблюдов, с которыми я нанимался к купцам для перевозки их товаров. Однако вечно мучился желанием разбогатеть еще больше. Эта-то жадность меня и погубила. Однажды, сдав в Бальсоре порученный мне купцами груз, я возвращался домой. День был жаркий, и, заметив недалеко от дороги прохладную рощицу, я решил дать небольшой отдых и себе, и верблюдам. Скоро ко мне присоединился старый дервиш, шедший пешком из Бальсоры. Мы познакомились и мало-помалу откровенно разговорились о своих делах. И дервиш рассказал мне, что здесь неподалеку находится место, где спрятано такое громадное сокровище, что если бы им нагрузить всех моих 80 верблюдов, то и тогда трудно было бы заметить его уменьшение. Слова дервиша и поразили меня, и привели в неописуемый восторг. Я воскликнул с жаром: «Добрый дервиш, я ведь вижу, что тебя мало интересует благо сего мира. Зачем же тебе скрывать тайну этого сокровища? Ты один, и потому тебе оттуда много не унести. Покажи мне место, где они лежат, и я нагружу ими своих верблюдов. А в благодарность за оказанную услугу я подарю тебе одного из навьюченных верблюдов». Конечно, мое предложение не отличалось щедростью, но моя жадность уже успела так разгореться, что мне жаль было расстаться даже с одним верблюдом. Однако дервиш, по-видимому, не был возмущен моей скупостью. Он только кротко заметил мне: «Брат мой, ты сам должен понимать, как незначительно то, что ты предлагаешь мне, по сравнению с тем благодеянием, которое я могу оказать тебе. Выслушай же мои условия. Я поведу тебя туда, где скрыто сокровище, и мы вместе нагрузим твоих верблюдов золотом и драгоценными камнями. Но зато потом ты должен будешь уступить мне половину их с грузом. Ты сам видишь, что мои условия очень умеренны, ведь если ты мне уступаешь 40 верблюдов, то я взамен доставляю тебе столько богатств, что ты сможешь приобрести 1000 других». Я понимал, что дервиш прав, и все-таки мне было жаль отказаться от половины сокровища, на которое я уже смотрел как на свою собственность. Но спорить не приходилось. Дервиш мог рассердиться и оставить меня ни с чем. Поэтому я, скрипя сердце, принял его условия, и мы отправились в путь. Наконец мы пришли в долину, окруженную высокими горами. «Вот мы и пришли», — сказал дервиш. «Теперь заставь своих верблюдов лечь на землю, чтобы их легче было навьючить, а я пока займусь приготовлениями». Я исполнил его приказание и стал смотреть, что будет дальше. Дервиш, между тем, набрал сухих веток, развел огонь и, бросив в него благовонные травы, произнес какие-то непонятные слова. В ту же минуту поднялся густой дым, а когда он рассеялся, я увидел в скале напротив высокую двустворчатую дверь, которой прежде не было видно. Через эту дверь мы вошли в великолепную залу, отделанную с удивительной роскошью и вкусом. Но я не был расположен любоваться этой красотой. Ни медля, ни минуты я набросился на рассыпанное повсюду золото и драгоценные камни и стал наполнять ими приготовленные мешки. Дервиш последовал моему примеру, но собирал главным образом драгоценные камни, посоветовав и мне делать то же самое. Я бы охотно унес все сокровища пещеры, но приходилось учитывать силы наших вьючных животных. Наконец верблюды были нагружены, оставалось только закрыть пещеру и пуститься в обратный путь. Но прежде чем выйти, мой товарищ вынул из золотой вазы какую-то маленькую коробочку из неизвестного мне дерева и спрятал ее у себя на груди. Впрочем, заметив мое любопытство, он тут же сам показал мне, что в ней находится какая-то мазь. При выходе из пещеры дервиш проделал ту же церемонию, что и в начале. Снова разжег потухший было костер, покурил благовониями и произнес свои заклинания, после чего дверь в скале исчезла. Затем мы поделили между собой верблюдов с их грузом и, выйдя на большую дорогу, разошлись в разные стороны. Дервиш по направлению к Бальсоре, а я по дороге в Багдад. Но не успел я сделать и 100 шагов, как мной снова овладела жадность. «На что дервишу такое богатство?» – рассуждал я. «Ведь он всегда может вернуться в пещеру и набрать себе столько золота, сколько сам захочет». И, недолго думая, я остановил своих верблюдов и бросился догонять дервиша. «Брат мой!» — воскликнул я, остановив его. «Я совершенно упустил из виду одно обстоятельство. Сам посуди, ведь ты человек духовный и не привык заниматься делами, и тем более управляться с таким большим количеством верблюдов».